Свежее утро на радио «Спутник».
Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». Евгений Майструк, Алексей Тимофеев, обозреватели в студии. Сегодня отмечается Всемирный день борьбы с раком. В разных городах, в разных странах проходят различные мероприятия, посвященные информированию людей об этом заболевании. Есть возможность бесплатно пройти диагностику, есть возможность получить консультацию врачей-онкологов. В общем, в этот день внимание мира должно быть приковано к методам лечения, к, собственно, к мысли о том, как нам всем вместе победить это заболевание.
Лента лавандового цвета.
Да, лента лавандового цвета является символом сегодняшнего дня. А у нас есть, благодаря шеф-редактору, где она нашла лавандовый цвет, понимаешь, вот ленты лавандового цвета. Это нужно было постараться. Асель, спасибо тебе. К нашему разговору присоединяется старший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории молекулярной фармакологии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Дина Степанова. Дина Сергеевна, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
С вами мы бы хотели поговорить по вашему профилю. Мы в предыдущей части узнали, что рак – это комплекс. Существует огромное количество разновидностей этого заболевания. Огромное количество вопросов у научного мира существует к раку. Непонимание, да, от причин, последствий и так далее. Но вот... Один ребенок из 25 тысяч в мире рождается с редким заболеванием под названием нейрофиброматоз второго типа. Выясняется, что в России нет исследований NF2, сокращенно нейрофиброматоз второго типа. Почему же так получилось? Об этом мы поговорим. Давайте сначала расскажем, что это за заболевание. Пожалуйста.
Ну, нейрофиброматозы – это вообще-то группа заболеваний. Есть три типа. Клинически раньше выделяли даже 8 типов, но генетически всего 3 типа. Это не совсем рак, но, несомненно, это можно отнести к группе онкологий. Нейрофиброматозы проявляются… Самое основное проявление нейрофиброматозов – это опухоли нервной системы. Первоначально по своей природе это доброкачественные опухоли, хотя часть из них во всех типах может озлокочествляться. И конкретно нейрофиброматоз второго типа, он один из самых тяжелых по течению, поскольку опухоли формируются в основном в центральной нервной системе. В первую очередь, самые первые опухоли, как правило, возникают на слуховых нервах. Это наследственное заболевание. Оно развивается при повреждении опухолево-супрессорного гена NF2. Поэтому ребенок рождается либо в семье, где один из родителей болен, либо же мутация может возникать на этапе беременности внутриутробно, и тогда ребенок родится у здоровых родителей с этим диагнозом. Как я уже сказала, это опухоли. Опухоли тоже различные по природе, могут встречаться шваномы, то есть опухоли оболочек нервов, менингиомы, опухоли твердой оболочки головного мозга, эпендимомы. Это опухоли выстилки желудочков мозга. В данном случае все тяжелые последствия связаны в основном с давлением структур мозга, поскольку череп и позвоночный канал – это ограниченные, жестко ограниченные объемы, и все инородное, что в них развивается и возникает, чего там быть не должно, конечно же, нарушает функционирование мозга.
А почему так получилось, что в России практически нет исследований по этому заболеванию?
Ну, к сожалению, в России, в принципе, очень плохо с исследованием орфанных заболеваний, а нейрофиброматозы и многие виды других онкологических заболеваний, в частности, очень многие лейкозы, относятся к орфанным заболеваниям, то есть к редким жизнеугрожающим заболеваниям, требующим специфического лекарства. И проблема с этой группой заболеваний в том, что очень сложные механизмы развития, как правило, исследования имеют положительный исход только в очень долгосрочной перспективе, то есть сию секундных положительных результатов никто не ждет. еще раз, из-за сложности механизма развития, из-за того, что очень мало больных, соответственно, мало материала, на котором можно исследовать, очень трудно сделать доклинические модели, на которых можно искать лекарства, исследовать патологические процессы, происходящие при этих заболеваниях. Ну и, в принципе, финансирование российской науки оставляет желать лучшего, поэтому в основном финансы поступают туда, где есть краткосрочная перспектива положительного исхода, разработки какого-то работающего лекарства, получение каких-то значимых результатов. Соответственно, там рак молочной железы, который достаточно распространен, он очень хорошо финансируется. Очень много лабораторий им занимаются с удовольствием, потому что понятно, что легко получить грант, легко получить результаты и, соответственно, отчитаться по этим результатам, получить какую-то хорошую публикацию. С нейрофибромотозом все гораздо сложнее, непонятно, когда будут результаты. С лекарствами вообще все очень плохо. Сейчас в мире зарегистрирован один единственный препарат. Да, для лечения нейрофибромотоза первого типа, для второго нету ничего, для третьего шванноматоза непонятно даже, когда будет, потому что мы до сих пор вообще не можем понять генетические механизмы развития этого заболевания. И ученых просто отпугивает и отсутствие финансов, и отсутствие перспективы каких-то хороших результатов.
И, насколько я понимаю, для первого типа нейрофибромотоза лекарство очень дорогое.
Да, оно только-только в том году зарегистрировано, в 2020 году в Америке. У нас сейчас только готовится пакет документов на регистрацию и открыт предварительный доступ по программе раннего доступа до регистрации. То есть получают препарат непосредственно от AstraZeneca, и две или три больницы, у нас Рогачевка и НИИ педиатрии, по-моему, сейчас получили разрешение некоторым детям по экстренным показаниям фактически экспериментально давать этот препарат.
Дин, вот скажите, пожалуйста, вопрос, у меня вопрос от троечника, который ничего не смыслит ни в медицине, ни в лекарствах. Но я понимаю, что лекарство, которое может спасти детей, это некая формула. Формула – это какие-то вещества, которые складывают, я очень упрощаю, вопрос от троечника, которые складывают в одну пробирочку, и получается лекарство, которое способно вылечить ребенка. Неужели, почему так сложно и недоступно? Почему только в прошлом году и только одна фирма? Почему эта формула с этими веществами, которые есть, которые существуют, это не какие-то редкоземельные породы там, и так далее. Они есть, они существуют в нашем мире. Почему это лекарство не получило широкое распространение для того, чтобы спасать жизни деток?
Но проблема в том, что найти те самые вещества, которые будут убивать опухоль, очень трудно. Для этого нужно очень много исследований, очень много лабораторий, которые бы досконально описали механизм. Опять-таки, проблема абсолютно с любым онкологическим заболеванием и вот с такими имеющими отношение к онкологии с заболеваниями, как нейрофибромотозы, в том, что молекулярный механизм возникновения этой опухоли, то есть трансформации клетки, превращения нормальной клетки в злокачественную или в доброкачественную опухолевую клетку, в том, что очень много функций клетки одновременно нарушается. И все эти функции, они пересекаются. То есть мы можем выключить какой-то один сигнальный каскад, приводящий к избыточному росту клетки, но на его место, как многоголовая гидра, сразу становятся три других каскада, и весь эффект от лекарства сходит на нет. Вот то лекарство, которое сейчас зарегистрировано от нейрофибромотоза первого типа, оно отличается от других противоопухолевых лекарств тем, что белок, который выключается этим лекарством, он находится очень близко к ядру клетки, то есть его функцию не успевают перехватить другие компенсирующие белки. Но проблема с лекарством была в том, что все его предыдущие аналоги были очень ядовиты. И вот мек-ингибиторы только-только вошли в обиход. До этого был предшественник, так называемый трометинип. Он чуть-чуть похуже действовал и был более токсичен. Сейчас лекарство, которое зарегистрировано для лечения нейрофибромотоза первого типа, это селуметинип, его младший брат. Вот он менее токсичен, он гораздо более эффективен, действительно показывает очень хорошие результаты, но для того, чтобы его сделать, понадобились усилия не только AstraZeneca, которые его сделала, а множество исследователей фармацевтических лабораторий, которые перед этим вот четко показали, что именно этот белок нужно выключать, что должна быть вот такая-то молекула. AstraZeneca, естественно, пользовалась наработками фундаментальных лабораторий, занимающихся фундаментальной наукой. Чем больше лабораторий, тем быстрее мы создадим новые лекарства. У меня, например, подход вообще в другом заключается. Я не разрабатываю новые молекулы. Я смотрю, что из имеющихся в нашем арсенале уже зарегистрированных, безопасных, применяющихся лекарств можно использовать для того, чтобы остановить развитие опухолей. Ведь проблема с силометинибом в чем? Есть опухоль, которая растет и убивает ребенка. Ее нужно срочно убрать. Но силометиниб нельзя давать постоянно. То есть мы вылечиваем эту опухоль, но у ребенка в течение жизни будут образовываться новые. Ему понадобятся все новые и новые курсы силометиниба.
Дин, я думаю, что мы убедили наших слушателей и объяснили, и много рассказали об этом сложном заболевании, и о сложном и практически несбыточном лечении. Я знаю, что вам нужна помощь. Пожалуйста, у нас буквально 30 секунд для того, чтобы вы обратились к нашим слушателям и сказали, где и как мы все можем вам помочь.
Ну, у нас, например, открыт проект сбора средств на платформе Boomstarter. Нас можно найти в категории «Здоровье» под названием «Оснащение для лаборатории нейрофиброматозов». И я буду очень благодарна за любую помощь. Абсолютно не бывает суммы, которая слишком мала. Нам пригодится любая поддержка.
Спасибо.
И со мной всегда можно связаться, да, в соцсетях. И на Boomstarter есть ссылки. Можно обсудить сотрудничество.
Дин, спасибо вам за вашу работу. Очень надеюсь, что многие люди откликнутся на ваш призыв. Старший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории молекулярной фармакологии Дина Степанова была с нами на прямой связи. В студии для вас работали Евгений Майструк и Алексей Тимофеев.
Спасибо.